Голоса памяти. Письма и дневники наших святых новомучеников. Читает Денис Коночкин.
Мученик Михаил Александрович Новоселов. Письма к друзьям. Письмо первое. Дорогие друзья мои, вы хотите, чтобы я высказал вам свои думы по поводу современных церковных событий, среди которых наиболее ярким и наиболее ощутимым в разных смыслах явлением представляется вам так называемая «живая церковь» с ее подразделениями. Из многого, что я думаю об этом предмете, я поделюсь с вами на этот раз лишь немногим. Но полагаю, что это немногое, и спешно набросанное, будет касаться существа вопроса. Живая церковь – это растение, которое насаждено и взращено, конечно, не Отцом Господа нашего Иисуса Христа, а имеет совсем иное происхождение. Это явствует как из истории ее возникновения, так и из принципов, которые полагаются в основании этой «церкви лукавнующих» ее служителями. Не говорю уже о слишком нашумевших личных деяниях многих из них. Итак, прежде всего, первые вожди церковного движения, именуемого «живою церковью», явились насильниками по отношению к главе высшего церковного управления, святейшему патриарху московскому и всей России Тихону, чего они и не скрывают на страницах своего журнала. Причем иногда говорят об этом открыто, а иногда, по тактическим, очевидно, соображениям, рисуют дело иначе, пытаясь придать произведенному ими церковному перевороту обличие каноничности. Этим последним приемом они воспользовались, между прочим, для того, чтобы опутать оказавшихся или близорукими, или малодушными столичных благочинных, а через них и других таких же неверных батюшек, боязливых или криводушных. Но для всякого, имеющего очи, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать, ясно из ряда несомненных фактов, что названные церковные деятели – являются узурпаторами церковной власти. Ни для кого из москвичей не тайно, что, первое, живоцерковники долгое время поминали за богослужением святейшего патриарха Тихона, этим самым признавая его законным верховным архипастырем русской церкви. И второе, что они признали не без ведома их и главной советской власти, назначенного патриархом своим заместителем митрополита Ярославского Агафангела, к которому два известных протоиерея-живоцерковника ездили в Ярославль, намереваясь, очевидно, прибрать к своим рукам престарелого митрополита. Но убедившись, что он им в руки не дается и в ногу с ними идти не хочет, они устроили так, что патриарший заместитель не мог выехать из Ярославля в Москву, чтобы фактически возглавлять собою законное высшее церковное управление. Об этой непредвиденной невозможности вступить в отправление своих новых обязанностей, возложенных на него патриархом, митрополит Агафангел упоминает в своем превосходном и по содержанию, и по форме послании, обращенном к архипастырям, пастырям и мирянам Русской Православной Церкви. В этом же послании он объявляет узурпаторами архиереев и иереев, самочинно ставших у кормила правления. Итак, с точки зрения, которой держались сначала сами живоцерковники, ясно, что они не законная церковная власть, а беззаконное сборище, воровски, чтобы не сказать разбойнически, захватившие эту власть. В самом деле, если они признавали и святейшего патриарха Тихона, и его временного заместителя митрополита Агафангела властью законную, то отсюда следует, что пока законный собор не осудил этих последних и не низложил их, они остаются единственными законными представителями высшего церковного управления, и имя святейшего патриарха Тихона должно быть по-прежнему возносимо в божественном тайнодействии, а распоряжения его заместителя, митрополита Агафангела, должны быть обязательными для всех, кто не порвал с православную русскую церковью и не выпал из православного канонического русла. И поэтому, если митрополит Агафангел в своем послании отвергает так называемое ВЦУ, то отсюда с несомненностью следует, что каноническое русло идет мимо этой самочинной власти. И, следовательно, пресловутому ВЦУ с живоцерковниками остается или смиренно отойти в сторону и, покаявшись в страшном грехе церковного разделения, без покаяния несмываемым, по словам святого Иоанна Златоуста, даже кровью мученичества, признать единую законную церковную власть или, гордо отвергнув самый принцип каноничности, встать открыто на революционный путь. Раздирающие ризу Христову, очевидно, предпочитают второй исход, о чем свидетельствуют и Писание, и деяния этих нравственных и не только нравственных братоубийц, отделивших себя от единства веры и, по всей справедливости, заслуживших извержения из священного сана. В самом деле, не говоря о многом другом, творимом сими злыми и лукавыми делателями, о чем отчасти было упомянуто раньше, они постановили прекратить поминовение святейшего патриарха на церковных службах. А 14 и 15 правила Святого Константинопольского двукратного собора гласят следующее. 14 правило. «Аще который епископ, поставляя предлогом вину своего митрополита прежде соборного рассмотрения, отступит от общения с ним и не будет возносить имя его по обычаю в божественном тайнодействии, а таковом святый собор определил, да будет низложен, а щитокма обличен будет, яко отступил от своего митрополита и сотворил раскол. Ибо каждый должен ведать и свою меру. И ниже пресвитер да пренебрегает своего епископа, ниже епископ своего митрополита». 15 правило. Что определено о пресвитерах и епископах и митрополитах, то самое и наипаче приличествует патриархам. Посему, аще который пресвитер, или епископ, или митрополит, дерзнет отступить от общения с своим патриархом и не будет возносить имя его по определенному и установленному чину в божественном тайнодействии, но прежде соборного оглашения и совершенного осуждения его учинит раскол, таковому святый собор определил быть и совершенно чужду всякого священства, а щитокма обличен будет всем беззаконии. Об этой канонической стороне дела достаточно, полагаю, ясной не только для зрячих, но и для подслеповатых. Лишь бы они окончательно не смежали очей своих, я больше говорить не буду. Сапиенти сат, а инсапиенти, сколько ни говори, он в толк не возьмет. Теперь мне хочется сказать о другом, что вовсе не так ясно и для многих почитаемых и почитающих себя вполне зрячими. Мне хочется указать на связь рассматриваемого нами печального явления с почвой, на которой оно могло возникнуть и возникло. Ведь об оживлении церкви говорилось очень давно. Толки об этом оживлении идут не первый год, даже не первое десятилетие. Уже давно нашими богоискателями, вроде Мережковского и иже с ним, подхвачено было словцо, неосторожно брошенное, кажется, Достоевским, что наша церковь в параличе. Затем, а может быть и одновременно, эта мысль о параличности церкви пошла гулять в духовной литературе. затолками начались практические попытки выведения церкви из параличного состояния. Взялись за основную церковную ячейку – приход. Вопрос об оживлении церкви свелся главным образом к оживлению прихода. Наряду с придумыванием живительного приходского устава началось в разных местах практическое оживление приходских ячеек. И какими только средствами и путями не пытались достигнуть этого оживления. Очень давно, задолго до войны 1914 года, показывали один из пригородных приходов Петербургской епархии, как пример того, как может быть произведено возрождение приходской жизни. Любознательного посетителя, приехавшего в какой-нибудь праздник в этот приход, приводили в приходскую потребительскую лавку, в приходское судосберегательное товарищество, на приходский фельдшерский пункт, в приходскую богадельню. Народу оказывалось везде немало, и жизнь приходская представала пред взором посетителя кипучей, многообразной, поистине возрожденной. Только когда приезжий заходил в приходской храм, там было не очень многолюдно и довольно мертвенно. Был, рассказывают в московской епархии, и такой сельский приход, где оживление приходской жизни началось с приобретения приходского племенного бычка. Конечно, все эти приходско-оживительные акты имели свои варианты и дополнения. Так, к числу оживительных средств нужно отнести широко распространенные во многих городах, особенно в столицах, богослужение с театральными новшествами, концертными номерами при богослужении с артистами или без оных, бьющие на эффект проповеди, часто довольно истерического характера. Словом, всякого рода отсебятина, которая должна сделать богослужение интересным и заманчивым. Люди серьезно думали, что, устраивая приходское хозяйство, богадельню или создавая богослужебную бутафорию, они вдыхают подлинную евангельскую жизнь в омертвелый приход, а через приход и в параличную церковь. Жутко становится, когда вдумаешься в эти факты, в эти взгляды. Но это были лишь цветочки по сравнению с теми ягодками, которые произросли на той же почве в последнее время. Тогда скромно обновляли малые приходские ячейки. Теперь пытаются по тому же духовному принципу оживить сразу все тело церковное. Тогда создавали крохотные хозяйственные учреждения в приходе, вроде потребительских лавок. Теперь ставится колоссальная задача социализирования на христианских началах всей нации, даже всего человечества. Тогда реформа производилась смирно и скромно нравственными и финансовыми силами прихода. Теперь программа обновления человечества проводится дерзновенно, чтобы не сказать дерзко, при посредстве насилий, тюрем, ссылок и крупных субсидий, употребляемых, правда, очень часто на служение Бахусу. Но общее, что сближает тогдашних мелких возродителей церковно-приходской жизни и теперешних мировых реформаторов, это полное непонимание существа христианства, существа церкви и вытекающее из этого непонимание подмена христианского пути жизни иным, о котором можно сказать «ин путь мняйся благий, а конец его в одно адово». Впрочем, это страшное слово едва ли вполне приложимо к прежним наивным родителям церковно-приходского возрождения, но к теперешним строителям церковной жизни оно идет целиком, ибо путь их есть, несомненно, путь антихристианский, в конечном счете антихристов. Не знаю, читали ли вы в номерах 8 и 9 журнала «Живая церковь» статью священника Семенова «Русская церковь и социальная революция». Советую прочесть. Вы увидите, куда идут и куда ведут поборники живой церкви. В сущности, им христианство и не нужно. Они не знают его, да и знать не хотят. Христианство – это великая тайна Боговоплощения, искупления и обожения человека и твари, только помеха на пути достижения выдвигаемого ими социалистического идеала с его исключительно посюсторонними, земными и приземистыми целями и задачами. Все это было бы не так страшно, если бы эти новые строители тайн, не божиих, а антихристовых, не уходили корнями в ту почву, которой питаются, как вы увидите из указанной аналогии, настоящего с прошлым, и их многочисленные квазиблагонамеренные противники, остановившиеся лишь на полпути в своей возродительной работе. Здесь наблюдается приблизительно то же явление, что и в политической области. Живоцерковники – это церковные большевики, а их противники и предшественники указанного типа – церковные эсеры. Те и другие из одного теста, и также, естественно, ополчаются друг против друга, как и политические большевики против таких же эсеров. Но ничто по существу не мешает тем и другим осоюзиться между собою, так как расхождение между ними вовсе не принципиальное. Мы и наблюдаем это трогательное осоюжение, или, попросту говоря, переход, иногда добровольный, а иногда и вынужденный, но вовсе не противоестественный, эсерствующих батюшек и архиереев к живоцерковникам, то есть церковным большевикам. Не знаю, понятна ли для вас моя мысль. Думаю, впрочем, что она уяснится, когда я скажу несколько слов в раскрытии того положительного пути Христова, который был, несомненно, забыт церковными эсерами и теперь открыто отвергнут церковными большевиками. Прежде всего, те и другие относятся к церкви как к учреждению человеческому, почему в их лексиконе выступает на первом плане термин «оживление церкви». Они полагают, что явствует из их писаний и из их деяний, что нужна лишь энергия человеческая, с одной стороны, и ряд внешних перемен в организации церковной, с другой, чтобы парализованное тело церкви ожило и начало правильно функционировать. Источник оживления церковного в них, деятелях церковных. Требуется умелый подбор энергичных деятелей, чтобы оживить, окрылить и пустить в ход омертвевшую организацию, именуемую церковью. Эта точка зрения, обще повторяю, и живоцерковникам, и большинству, скажем так, староцерковников. Ни те, ни другие не подозревают, в какие дебри религиозного заблуждения они забрели, куда отходят сами и куда отводят других, малосмысленных, от истинного, подлинного благовестия Христова. Чтобы говорить со смыслом об оживлении прихода или вообще церковного общества, отнюдь не церкви, которая есть сама источник преснотекущей жизни, нужно сначала дать себе ясный ответ на вопрос, что такое жизнь в христианском смысле. Подлинная жизнь есть жизнь вечная, а она в Господе Иисусе Христе, или иначе, Сам Господь, Сын Божий, во Святом Евангелии, именуемый вечной жизнью. Отсюда оживление церковное есть оживление в Господе Иисусе Христе, есть более или менее глубокое вхождение в вечную жизнь Христа, Сына Божия, или принятие ее внутрь себя. В этом приобщении вечной жизни, или, говоря словами апостола Петра, в этом причастии божеского естества, иначе в обожении человека, и заключается основная цель жизни христианской. Пока не осознана эта основная цель жизни мистической христианина, пока она не воспринята в душу, до тех пор все в религиозной и церковной жизни будет неясно, спорно, путано, неверно, фальшиво, бессмысленно, бесцельно и нецелесообразно, ибо не будут стремиться к достижению определенной, Богом указанной цели, а станут сочинять разные неизбежно бесцельные преобразовательные проекты, развлекаться эстетически или строить социальные утопии, словом, изобретать разные суррогаты христианства. И чтобы оценить точно и правильно достоинство всех возродительных и оживительных начинаний, необходимо иметь пред глазами указанную выше неотложную цель жизни христианина, о которой учит нас и Слово Божие. Смотри особенно Евангелие святого апостола Иоанна, Деяния, послание святого апостола Иоанна, Павла, Петра и святые отцы. Смотри преподобных Симеона Нового Богослова, преподобного Макария Великого, святого Максима Исповедника и других, и богослужебные чинопоследования. Смотри службы Рождества Христова, Благовещения, воскресные каноны, правила ко святому причащению и другие. А так как это вечная жизнь, приятие которой здесь, на земле, составляет край желаний христианина и прямую заповедь Божию, содержится в Церкви, теле Христовом, Христом возглавляемым, Святым Духом исполняемым, то ясно, что нужно говорить не об оживлении Церкви, ибо эта мысль нелепа, если под Церковью разуметь то, что о ней сейчас сказано, а о приобщении себя Церкви как организму вечной жизни. И прежде всего, конечно, при посредстве святых и освящающих душу и тело таинств и других богодейственных символов, дарованных для нашего спасения и хранения Церковью, каковы святейшее имя Божие и животворящий крест. Вот куда должно быть устремлено все внимание истинного ученика Христова, сознательно и твердо исповедующего веру апостольскую, веру отеческую, веру православную, «Я же вселенную утверди». Всякая другая вера, всякий другой путь, всякая другая цель не суть Христовы, а следовательно ведут не ко Владыке Христу и Его вечному царству, а в какую-то другую страну, под чье-то иное владычество. Под чье? Нетрудно догадаться. Пока я умолкаю. На днях, может быть, еще напишу вам о предмете, соприкосновенном теме настоящего письма. Простите некоторую несвязность в писании. Пишу спешно. Прошу молитв ваших, мои дорогие. Храни вас Господь Иисус Христос, прибежище наше. Любящий вас, брат о Господе. День святого Амвросия Медиоланского. Постскриптум. А правда ли, что у вас в Москве в некоторых храмах поминают ВЦУ? Это определенный, конечно, разрыв с единой истинной Церковью. Неужели и эту мерзость пред Господом оправдывают именитые московские протоиереи, как оправдывали они недавно малодушное поминовение за церковными службами лжепретендента на московскую кафедру епископа Леонида? «Всячески остерегайтесь таких отступников и в общении с ними не входите, памятуя строгое слово апостола любви. Всякий, приступающий учение Христова и не пребывающий в нем, не имеет Бога. Пребывающий в учении Христовом имеет и Отца, и Сына. Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его, ибо приветствующий его участвует в злых делах его». Евангелие от Иоанна, глава 1, стихи с 9 по 11. 24 февраля, 9 марта 1924 года.
Голоса памяти. Письма и дневники наших святых новомучеников. Читал Денис Коночкин.